говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас вновь на своих волнах. И начнем мы этот час нашего вещания с давно обещанной передачи «Музыкальное приношение всем русским святым» певицы и композитора Лилии Евсеевой. Сегодня прозвучит вторая, заключительная часть. Ну, а затем кандидат искусствоведения, лауреат премии «Имперская культура» Марина Владимировна Петрова приглашает вас в своем авторском радиоцикле «На алтарь Отечества» послушать передачу об одном из величайших русских художников Михаиле Васильевиче Нестерове.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Дмитрия, Андрея, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Галины, Аркадия, Георгия, Нины, Льва, Владимира, Веры, Евгения. Наш православный календарь богат на праздничные памятные даты. У нас такой сон святых, что на каждый день приходится память нескольких из них, а то и собора целого. И, пожалуй, в творчестве композитора, певицы Лилии Евсеевой, которая живет и творит в Санкт-Петербурге, есть музыкальные произведения, посвященные едва ли не всем нашим замечательным русским святым. И передачу об этом мы так и назвали «Приношение русским святым». Сегодня в эфире вторая часть, у микрофона Лилия Евсеева.
В Петербурге у нас есть такой храм, подворье монастыря Александра Свирского. Владыка Лукиан, когда еще был наместником монастыря Александра Свирского, преподобного Александра Свирского, в своем служении стал использовать написание икон, где по два святых. Вот двое святых. Либо, ну, скажем, там тот же преподобный Александр Свирский стоит с преподобным Серафимом Саровским. И когда заходишь, вот, например, у нас есть храм, подворье монастыря Александра Свирского на Дальневосточном проспекте в Петербурге, то эти большие иконы, вот по два святых тебе встречаются. Одной стороны два святых, они большие такие, и ты идешь как свой строй проходишь, представляете? Так вот необычно. А еще у меня есть песня о двух святых, Петр и Павел. Вообще ведь с них начиналось вот это Слово Божие, которое первоверховные апостолы стали в мир. И очень почитаю этих святых Петра и Павла. В Петербурге я раньше, особенно когда жила больше в веселом поселке, часто посещала храм святого апостола Петра. Я много ему молилась, и сейчас ему молюсь. Вообще апостолам молюсь, потому что они прошли этот путь миссионерского служения. Помощь от них всегда приходит. Это им было очень хорошо знакомо, что значит заниматься миссионерской деятельностью. И в знак уважения, знак любви к ним была написана песня «Петр и Павел». Хочу сказать, может быть, кто-то не знает, почему их память вот отмечается в один день. 12 июля мы отмечаем. Несмотря на то, что они при жизни ведь практически почти не общались. Только маленький-маленький период времени, буквально несколько дней, апостол Павел жил в доме апостола Петра. В тот момент, когда они встречались, когда уже проповедовали. А так, в общем-то, они были совершенно разные. И апостол Петр знал Христа при жизни.
Во всем были разные. Да. А вот на иконе они в таком согласии, да, так, да, голова к голове.
А Павел вообще его не знал. Более того, он же был, в общем-то, страшным гонителем христиан. И сколько было загубленных жизней по его распоряжению. И он верил в то, что он искренне это делает. У него была вера, была, но она была совсем другая. И вот они действительно очень разные, но твердость веры Петра, вот именно та вера, которая была...
Камень.
Да, конечно, на котором стоит наша сегодня церковь. И ум Христов Павла, Павла разум Христов, он ведь был единственный, можно сказать, вот в Новом Завете, кто обладал Христовым разумом. Ветхозаветным это Авраам был, который имел вот этот Христов разум, а вот уже в Новом Завете это был Павел. И Павел, все его труды, которые он оставил для церкви, это как ограда для нашей церкви. То есть это действительно был человек, водим Святым Духом. Он вот все, что было им написано, это как будто сам Господь говорил через его перо, через его уста.
Не как будто, а и говорил действительно.
Ну да, да, конечно. И еще вот момент, почему они вместе. Они умерли в один день, но с разницей в год. И поскольку Павел был римский гражданин, то он не мог быть распят на кресте по тем законам, и был усечен мечом. Его, когда голова упала, в три раза ударившись в землю, трижды забил источник святой. А Петр попросил такой смерти, он считал, что он недостоин быть распятым, как Христос, и попросил распять его вниз головой. То есть это какое-то было такое уже особое мужество у этих людей, которые имели, видите, такую веру, что не устрашились и смерти, и страшной смерти, в общем-то говоря. Ну и покаяние Петра тоже вот пример для нас. Говорят, у него были выемки на щеках от тех слез, которые лились каждый раз, когда он слышал крик петуха. И он знал, что Христос его уже простил. Он же, когда являлся к нему и трижды спрашивал, любишь ли ты меня? Он отвечал, что люблю. И тем не менее, это покаяние было до конца дней. Тоже такой удивительный пример. Петр и Павел.
Галилейский рыбак, ты до встречи с Христом веру в Бога и страх хранил в сердце своем. Ежедневным трудом хлеб в поту добывал, но оставил свой дом, голос Божий позвал. Был из знатной семьи, образован и Саул, скольких пролил крови, христиан всюду гнал. Но настала пора, избран Богом он был, просветилась душа, он Христу послужил. Петр и Павел, два столпа веры, разные оба пришли ко Христу. Силой духовной, данной сверх меры, многих людей привели ко Христу. Дал Господь имена, Петр — камень, скала, Савла Павлом назвал, чтоб себя он смирял. Исповедал Христа первым Петр на земле, сыном Бога Отца, воплощенным в Христе. И на камени том стоит церковь Христа, это жертва, любовь нам на все времена. Твердость веры Петра, Павла, разум Христов, Царство Божье врата открывают всем вновь. Петр и Павел, два столпа веры, разные оба пришли ко Христу. Сверх меры. нас его кровь, там источник забил. До конца своих дней Петр плакал, когда на исходе ночей слышал крик петуха. Получили венцы, один меч, другой крест, и на небо взошли, чтоб сиять нам с небес. Каждый храм свой души, где живет Дух Святой, ты наполнить спеши этой вечной водой. Ты наполнить спеши.
Петр и Павел, которые песня сейчас прозвучала, святые, которые оставили такой большой свет, и Серафим Саровский, наш уже наш светильник земли русской тоже, который много молился, который знал Слово Божье, который очень почитал Слово Божье, и которого канонизировали в 1903 году митрополит Серафим Чичигов Петроградский.
Священномученик.
Священномученик, да. Вот тоже одна из миссий владыки была написать труд, житие вот такого удивительного святого, который ему же явился, который ему же и сказал, что он это должен сделать.
Да и пострижен-то он в монашество как раз в честь
его. Да. У него была такая прямая связь, можно сказать, вот с Серафимом Саровским, молитвенная, очень сильная, мощная. И он посвятил большую часть жизни вот тем воспоминаниям, кто еще знал Серафима Саровского, кто еще с ним общался. И он писал это житие. И он, собственно говоря, сделал так, чтобы этот труд попал к императору. Николаю II. И мы знаем, что Синод, в общем-то, тормозил канонизацию этого святого, и только царь уже своей волей царской настоял на том, чтобы его канонизировали. И мы знаем, что Серафим Саровский очень почитаем, стоит в Дивеево удивительный монастырь, покоятся его мощи. И в 1903 году, как я сказала, было прославление этого подвижника, этого святого аскета.
Государь сам в этом участвовал.
Приехал,
шел,
было такое почитание. И вы знаете, однажды мне попался, вернее, подарил игумен Варфоломей, царство ему небесное, он недавно ушел из жизни. Он был наместником монастыря святого благоверного князя Александра Невского на Старой Ладоге. И когда я к нему туда приехала в поездку с владыкой, когда увидел меня, он знал, что я уже пою, он вот так вот сразу рукой показал, говорит, я знаю, что вам подарить, знаю, что вам подарить. А он многим, кто приезжал в монастырь, дарил книги. И вот он мне дарит двухтомник по 1000 с лишним страниц. «Молитвенная поэзия за тысячелетие». Представляете, вышел такой сборник по благословению патриарха Кирилла. И он очень такой, видимо, эксклюзивный был, там маленький тираж. И его вот как-то, видимо, только...
Я даже не слышала о таком.
По монастырям, да. И там, а там какое, не откроешь стихотворение, это просто кладезь. За тысячелетие была собрана эта поэзия. Там же я узнала стихи протоиерея Андрея Логвинова, оттуда родилось много песен. И там же я открыла стихотворение Александра Круглова, «Серафим Саровский». Это стихотворение было написано именно на это событие, на прославление святого. И стихи оказались настолько актуальными, казалось бы, прошло уже 100 с лишним лет, что родилась тоже такая песня, которую мы сейчас послушаем. Я вот буквально еще хочу два слова сказать об Александре Круглове. Это был очень удивительный человек. Он был и прозаик, и поэт. До революции практически все дети были воспитаны на его стихах. А после революции Маршак, Корней Чуковский, да, но поскольку он был духовный, поскольку он был очень верующий человек, ну вот уже советская власть не смогла печатать его стихи. А вот дореволюционное поколение это было вот многое воспитанное на стихотворениях Александра Круглова. Но он был не только детский поэт, но вот писал такие стихи. Так что вот можно послушать.
Новый царство, родину нашу от зла и коварства, убереги и спаси. Новый светильник родимой земли, славу стяжавший в Господнем чертоге, нашим смиренным моленьем внемли, мы заблудились с дороги. К правде стремясь, мы мнили найти правду в разрыве с небесным законом, тьму омраченных умов освети неугасаемым светом. Новый источник великой земли, жаждая к влаге твоей, как святыни, мы припадаем и пьем утоли нас истомленных в пустыне.
Господи, Лилия, каждый раз вы открываете для меня какие-то новые имена, события, факты. Я вам очень за это признательна.
Ну и, наверное, в завершение нашей такой беседы премьера песни. Песня, которая родилась вообще недавно, которая была написана тоже на фестиваль. Вот вы вначале задавали вопрос, как рождаются песни, да? Вот как они приходят. Иногда тематически. Но тоже очень хотелось написать. Просто есть святые, они очень такие столпы. Они великие настолько, что иногда к ним боишься подобраться. Не знаешь, с чего начинать, как написать о том или ином святом.
Уж столько о нем сказано, где уж еще мне дерзать, да? А тем не менее, вот Господь
полагает. Да, и тем не менее, получается, помолишься, как так соберешься, сосредоточишься. И об святом праведном Иоанне Кронштадтском я давно хотела написать. В прошлом году было какое-то интересное событие, я так до конца и не смогла ответить на вопрос, разве что вот рождение песни. Может быть, все объясняет. За один месяц я побывала трижды, за один месяц, трижды. Я не собиралась туда, но так складывалось обстоятельство, что я приезжала в дом-музей, в дом-квартиру Иоанна Кронштадтского, в то место, где ему Матерь Божия являлась. Два или три раза, я вот сейчас точно не могу сказать, но знаю, что не один раз. И я уже, когда второй или третий раз приехала, я говорю: «Отец Иоанн, ты открой, что я должна сделать? Раз ты меня сюда зовешь в это место, я же понимаю, что все не случайно. Значит, я вот что-то не дорабатываю чего-то, что-то не доделаю. Открой, что мне нужно сделать?» А вот родилась потом песня такая, понимаете, которая так и называется «Пастырь великий и великой России». Мне кажется, что она очень актуальна сегодня. Батюшка, который предупреждал о тех бедах, которые могут произойти с нашей Россией, если Россия не покается, если Россия не обратится, и о тех ужасах, которые произошли потом уже вот и в 17-м году.
То есть не вняли мы, да. Но Господь нам еще дал шанс.
Да, шанс дал. Но это, я думаю, в том очередь, в первую очередь по молитвам вот таких наших угодников, светильников земли русской. Поэтому слава Богу. И эта песня, премьера на радио, будет сейчас. Она на радио еще нигде не звучала. А премьера ее состоялась на фестивале, тоже в Твери. Вот тот же отец Роман Манилов. Был тематический фестиваль, посвященный святому праведному Иоанну Кронштадтскому. И вот к фестивалю была написана песня. Я еще в поезде ее доучивала, на сцену вышла и спела. Ну, слава Богу, не ошиблась. Пастырь великий, великой России. Пусть по молитвам всех наших святых, которые, песни которых сейчас прозвучали, стоит наша земля. Будем живы мы с вами, наши близкие, родные. Времена очень сложные. Без молитвы нам не устоять. Вот. Без помощи Божьей вообще ничего невозможно. Даже дышать без Него не можем. И чем быстрее мы это поймем, чем быстрее многие люди это осознают, тем услышаннее будет быстрее наша молитва к Господу и к нашим святым.
Ты пастырь великий, великой России, кронштадтский отец Иоанн. Вся сила твоя есть в молитвенной силе, врачующей души от ран, врачующей души от ран. Богом данный был России светоч отче Иоанн. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Тебе прибегаем в слезах и молитве, святый наш отец Иоанн. Как часто по краю, по лезвию бритвы идет наш людской караван, идет наш людской караван. Богом данный был России светоч отче Иоанн. Видишь тучи грозовые, предвещают ураган. Снова тучи грозовые предвещают ураган. Окутаны ложью земные пределы, и гаснут вдали маяки. Хоть мы еще живы, пока еще целы, ведут нас на смерть вожаки, ведут нас на смерть вожаки. Святый Иоанне, нам истинный путь освяти. Ты светом сиял и сияешь между нами, молитвой нас можешь спасти, молитвою многих спасти. Богом данный был России светоч отче Иоанн. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. Судьбы разные людские ты молитвою спасал. разные людские, ты молитвою спасал. Ты молитвою спасал.
Спасибо вам за встречу, за то, что пригласили.
Вы не прощайтесь, потому что я там можно песню по заявке. Я все-таки очень хочу, чтобы в конце нашей программы прозвучала вот песня «Русская земля», как Энтиминс на престоле вечности легла. Это одна из моих любимых у вас песен на стихи, также любимого мною и многими нашими слушателями, протоиерея Андрея Логвинова. Давайте послушаем.
Свечечки зажглись, светятся из каждого угла. Русская земля, как Антимис, на престоле вечности легла. Русская земля, как Антимис, на престоле вечности легла. Где от Соловков до Колымы выстрадать за веру не смогли. Боже, святость русскую прими во спасение всея земли. Боже, святость русскую прими во спасение всея земли. Погост, вся Россия райский Божий сад, выпестует гроздья новых звезд, ладаны молитва аромат, выпестует гроздья новых звезд, ладаны молитва аромат. Напиться снова в сласть, жаждется антихриста ворать. Русская земля уже спаслась правом на Голгофе умирать. Русская земля уже спаслась правом на Голгофе.
Благодарим Лилию Евсееву, композитора и певицу из Санкт-Петербурга, за эту программу и всегда с радостью ждем у нас в студии.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. на алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш радиоцикл. И сегодня Марина Владимировна Петрова любезно согласилась рассказать нам о Сергиевом цикле в творчестве Нестерова.
Ну, я хотела бы, если можно, уточнить, потому что не только Сергиев цикл, но и образы монашествующих вообще в искусстве Михаила Васильевича Нестерова. Ну, надо сказать, что Михаил Васильевич Нестеров родился в Уфе, в купеческой патриархальной семье, где он был 9-м ребенком. После него родилось еще 4. Но вот из 13 детей в живых осталось только 2. Сам Михаил Васильевич и его сестра Александра. А все остальные умерли в младенчестве. Да и сам Михаил родился очень таким слабеньким, болезненным ребенком. И что только родители не делали, и лучших врачей выписывали. И даже, следуя народным рецептам, снег клали, в печку ставили. И ничего не помогало. Младенец угасал, ну, буквально вот на глазах. И однажды мать, подойдя к его кроватке, не услышала дыхание ребенка. Ну, послали человека к настоятелю кладбищенской церкви, приготовить могилку, заказать отпевание. А мальчика тем временем положили под образа. Мать встала на молитву, молилась долго, неутешно, заливаясь горючими слезами. А потом вдруг как-то ненароком взглянула на младенца и обомлела, услышав сначала такое прерывистое, а потом постепенно выравнивающееся, наконец, спокойное, ровное его дыхание.
Чудо Божие.
Чудо.
Вымолило,
вот,
да?
Вот выстраданный, вымоленный мать. Вот недаром говорят, что вот самые сильные материнские молитвы, самые сильные, да? Вот вымоленный матерью мальчик ожил и стал день ото дня набираться силёнок, поправляться. Здоровье медленно, но верно возвращалось к нему. И надо сказать, что прожил Михаил Васильевич долгую жизнь, 80 лет. Вот так церковь с ее животворящей благодатью и святостью, постом и молитвой, не просто вошла в жизнь Михаила Нестерова, а оказалась, ну, буквально у самого, можно сказать, ее истока. Оттого и вера будущего художника на протяжении всей его жизни, не ослабевая, не подвергаясь сомнениям, лишь росла и укреплялась, осененная чудом его собственного воскрешения. И неудивительно, что религиозная тема стала любимой и самой главной в творчестве мастера. – И учеба в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. И первые шаги на самостоятельном творческом пути проходили в очень непростое время. Вообще, надо сказать, что вторая половина XIX века – это время неоднозначное и в достаточной степени противоречивое. Ну, с одной стороны, несомненный подъем национального самосознания. Масштабное обращение научной и творческой интеллигенции к историческим, культурным и духовным корням своего народа. Но параллельно процессу пробуждения русской мысли развивалась, становясь все более ощутимой, встречная, негативная тенденция в жизни общества, в котором расцерковленности русской интеллигенции противостояло замкнувшееся в недоверии к ней средневековое простонародное сознание. Роковая черта, что пролегла в национальной душе народа, поделившую его на две части, вот этот нравственный раскол стал источником взаимного непонимания, отдаления и отчуждения. «Соприкосновение интеллигенции и народа», писал в 1909 году Сергей Булгаков, «есть прежде всего столкновение двух вер, двух религий, и влияние интеллигенции выражается прежде всего тем, что она, разрушая народную религию, разлагала и народную душу, сдвигая ее с ее незыблемых доселе вековых оснований. Атеистическое смещение ценностей, особенно в среде интеллигенции, нигилистические бесы, давно уже терзающие Россию, все это не могло не привести к нравственному оскудению человека, его падшести, по определению Владимира Соловьева, и в конечном счете его разрушению. В изобразительном искусстве лишь определенная группа единомышленников стояла на позициях религиозного оздоровления общества. Умиротворяющей силе православия, способного помочь человеку нравственно обрести себя, виделось многим художникам, в том числе и молодому, только начинающему тогда Михаилу Нестерову, единственное и самое надежное средство – избавление от тяжкого недуга. Этот путь принимала в те поры, как известно, далеко не вся русская интеллигенция, поскольку еще очень сильна была в обществе идеология просвещенчества. Но нельзя сказать, что среди художников, стоявших на позициях вот такого духовного преображения общества, царило единообразие мыслей. Но все они связывали исключительно с верой, идею спасения и сохранение человека. Именно эта идея питала дух церкви воинствующей в произведениях Васнецова и Шишкина. Именно ею было насыщено страдательное искусство Перова и Сурикова. Именно она направляла художественные устремления и Михаила Нестерова. Художник очень много ездит по монастырям, но самым любимым местом, где чаще всего он бывает, проводя много времени, это Троица Сергиева Лавра. И со временем насельники стали даже примечать его, и родилась у них даже такая шутка. «Нестеров приехал, весна пришла». Вот там, у Черниговской, художник и приметил с одного старца, от общения с которым и родился замысел картины «Пустынник». Картина написана в 88 году и находится в экспозиции Третьяковской галереи. И спустя много лет Нестеров вспоминал о том, как этот монах открыл ему какие-то тайны своего жития под впечатлением и от самого старца, и от его слов, и сложился замысел картины, где тайны жития монахов получили свое образное воплощение. Уже в этой картине заявила о себе программная заданность искусства Нестерова. Уже в ней проявилась вот та главная ведущая тема, что затем магистралью пройдет через все его творчество. До него станковое искусство, начиная с XVIII века, хотя и обращалось к изображению священнослужителей, но ограничивалось при этом рамками, ну, скажем так, традиционного светского портрета. Что же касается тематических композиций 60-х и более поздних годов XIX века, то, отражая общую социальную заостренность искусства этого времени, искусство критического реализма, образы клириков воплощались, как правило, с насмешкой и даже издевкой. Ну, Нестеров не защищал от них своих героев, хотя и противопоставлял им возвышенный образный строй своих картин. Он не полемизировал с этими авторами, он просто писал про другое. Вот именно в «Пустыннике» Нестеров впервые в русском искусстве прикоснулся, ну, может быть, к самой сложной, но и к самой высокой теме, к духовному смыслу жития монашествующих, постоянно угнетающих свою плоть во имя стяжания Духа Святаго, открывающего им, по слову Иоанна Лествичника, путь к божественному вожделению. Автор не случайно назвал свою картину «Пустынник», ну, что значит «житель пустыни», то есть монастыря. Поздняя осень, уже кое-где выпал первый снег. Седой старец, легко одетый, идет по сырой земле. Сквозь плотную завесу облаков, белым пятном, накрывший водную гладь, едва-едва пробился, может быть, последний луч солнца, мягко осветив седые пряди старого монаха. Кругом голо, холодно и неуютно. Но согбенный старец, легко перебирающий ногами в анучих и лаптях, улыбается себе в усы, довольный этим Божьим миропорядком, этой установленной чередой времен года, в каждом из которых есть и своя красота, и свой смысл, и своя благодать. Поэтому нестеровскому старцу хорошо и благостно в этом Божьем мире. Настроение блаженной, тихой радости пронизывает весь облик старого монаха, идущего по сырой земле, попирая собственную тень. Художник кладет ее не слева и не справа от него, а прямо перед ним. Вот в этом пластическом решении и заложена одна из главных мыслей картины. Ведь тень не отбрасывает нечто неэфемерное, воздушное, а только осязаемое, материальное, телесное. Вот в этом попрании своей тени выразительный образ многотрудного монашеского подвига, в котором и борение с плотью, и стяжание Святого Духа, и рождение святости. Эта картина – начало зарождения религиозной живописи совершенно особого рода. В отличие от классической религиозной живописи, рожденной на сюжетах из Священного Писания, полотна Нестерова – это не фантазии на библейские темы, и впоследствии это обстоятельство и дало основание Розанову утверждать, что подобного рода произведения не являются религиозной живописью. Но в привычном понимании самого термина действительно так оно и есть. У Нестерова же картины наполнены евангельским духом, о людях церкви, монахах, священнослужителях, святых, в пластических образах которых выявлялась самая суть русской духовности. К этому своеобразному жанру принадлежат и произведения мастера, созданные на слова Христа, в образном воплощении которых раскрывается их сакральный смысл. Именно поэтому религиозная живопись Нестерова, ну, в отличие вот от традиционной, заимствованной у европейских мастеров, очень органично вписывалась в русское искусство, антологичное по самой своей природе. Пустынником Нестеров впервые участвовал на передвижной выставке в 88 году, и с выставки ее приобрел Третьяков. В свое время отец художника, скрипя сердце, согласился все же, в конце концов, на поездку сына в Москву поступать в училище живописи, ваяния и зодчества. Но вот благословил он его словами, полными обидного недоверия к способностям, к таланту сына. Только тогда признаю тебя художником, когда хотя бы одну твою картину приобретет Третьяков. Ну, попасть в частное собрание Павла Михайловича считалось тогда вообще высшим признанием художественных достоинств произведения. А тут сразу, с первой же выставки, Третьяков покупает картину молодого, еще никому неизвестного художника. Надо сказать, что Павел Михайлович обладал удивительным и крайне редким чутьем. И речь в данном случае не только о хорошо известном его умении сразу отметить и оценить художественное достоинство того или иного произведения. Речь о его способности приобретать такие произведения, пусть даже у начинающего художника, которые в будущем окажутся необычайно значимыми и в творчестве самого автора, и в русском искусстве в целом. Поэтому так высоко и оценивали современники коллекцию Павла Михайловича Третьякова. В Москве, в Лаврушинском переулке, собиралась не просто коллекция, ну, скажем так, высокохудожественных произведений. Здесь, в доме Третьякова, собиралась история русского искусства, в широкой панораме которого особо выделялись его главные опорные произведения, которые в конечном счете и определили лицо русского искусства. Вот к таким произведениям и принадлежит «Пустынник». На деньги, полученные за эту картину, Нестеров смог поехать за границу, в Италию, Францию, где в это время в живописи утверждал себя новый стиль – модерн. Нестерову оказались близки присущие модерн его стилевые качества. Это панорамное решение пейзажа, чисто плоскостное решение планов, когда постижение пространства идет не через объем, а через плоскость, что придавало чисто такому даже гобеленный характер самой живописи. Художник в стиле модерна в своем произведении снимает элемент повествовательности, рассказа. Ему гораздо интереснее передать не действие как таковое, а состояние героев. И именно оно определяет и самый смысл, и образ картины. Вот все это очень как раз привлекло внимание Нестерова, и художник очень быстро воспринял вот этот новый пластический язык, на котором будет говорить в дальнейшем, но который никогда не станет для него самодавляющим. Нестеров навсегда останется верен себе.
И своей теме, получается. Конечно. То есть он просто преломляет это свое творчество.
Конечно, просто язык, художественный язык, не более того. Потому что для многих, ну, скажем так, в это время, для многих художников этот язык становится главной целью.
Такой, самодавляющим таким.
Да, да. Зародившаяся в пустыннике тема монашествующих, по сути, пройдет через все творчество художника. Вот в картине «Под благовесть», это уже 95-й год, мы словно слышим колокольный перезвон, собирающий монахов, идущих с молитвой на богослужение. Старый, сгорбленный монах погружен в чтение псалтыри, а у молодого в руках веточка вербы, которую художник как бы датирует время действия, то есть вербное воскресенье, канун Страстной Седмицы. Вот эта евангельская хронология, она определила и характер вообще самого даже действия, динамика которого стала носителем образа великопостного, многотрудного духовного подвига монахов, сохранения чистоты души и помыслов своих. А через 3 года с мольберта художника сходит полотно «Великий постриг», это 98-й год, где, может быть, впервые даже в русском искусстве дан светлый образ самого стремления принять монашеский постриг. Черные одеяния послушниц и самих монахинь – это вовсе не траур, ну, как принято считать по молодой жизни, что угаснет в стенах монастыря, а символ отрешения от мира, от его суетности и страстей. Потому так акцентирует художник белизну платков послушниц, который перекликается с белоствольными березами, как христианским символом чистоты, целомудрия и непорочности. Вот эту внутреннюю связь художник проводит и в структуре композиционного построения, в котором размеренная ритмика берез идет в унисон неспешному, плавному ритму монашеского хода. Богоборческие времена, горящие свечи в руках послушниц, трактовались как погребальные, что было следствием идеологической оценки самого пострига как погребение себя заживо в монастыре. На самом же деле зажженная свеча в христианской символике – знак света Христова, что и придает самому произведению совершенно иной смысл. Вот благодаря этим свечам рождается светлый, одухотворенный образ того пути, на который вступают молодые девушки, путь благодати, духовного самоотвержения, обретения в душе животворящего света Христова. Примечательно, что работа над этими произведениями сопутствовала сосредоточенности художника над циклом картин о преподобном Сергии Радонежском. Состоящий из 4 картин, цикл стал одной из значительных вершин искусства Нестерова. И, судя по всему, мысли, рождавшиеся по мере погружения в тему, откровения самой личности преподобного Сергия, человека столь значительной духовной высоты, вызывали массу ассоциаций, глубоких идей и образов, и они настолько переполняли художника, что он не мог все это откладывать на потом. Они требовали своего развития, своего художественного воплощения. Вот так и рождались его вот эти вышеназванные произведения, о которых мы только что говорили.
Предыдущие,
да. Но эти работы, они не отвлекали Нестерова, даже напротив, они усиливали его человеческую энергию, воздавали ему сторицей, обогащая его духовно, укрепляя его в мыслях и чувствах. Они помогали ему в создании Сергиева цикла, над которыми художник трудился 10 лет. Но непосредственным поводом обращения к самой теме стал торжественно отмечаемый в 1892 году 500-летний юбилей со дня кончины преподобного отца. И в связи с этим было немало публикаций, посвященных данной теме. И вот в одной из них Николай Александрович Бердяев высказал даже мысль о том, что своим нестроением, национальной разобщенностью XIX век очень напоминал собой век XIV. Бердяев одним из первых, кто отметил вот эту внутреннюю близость эпох. И он же тогда с тревогой писал о разрушающейся цельности нашей национальной жизни. А природу этой цельности он связывал с особым моральным по преимуществу складом мышления русского народа, который и по своему типу, и по своей душевной структуре, писал он, является народом религиозным. В связи с этим обращение Нестерова к теме Святой Руси как органичное проявление собственно художественного мышления мастера, преисполненного глубоких религиозных чувств, это напоминание не только об исторических корнях народа, но прежде всего о его духовной общности, в которой и виделся Нестерову выход из нарастающего конфликта, путь национального и духовного возрождения. Именно эта идея определяла конечную цель художественно-религиозной мысли Нестерова. Именно она составляла программную основу его искусства. Во имя ее совершалось творческое подвижничество мастера, верившего, как он писал, в будущность серьезной и творческой силы русского народа. Но особенностью картин цикла является прежде всего попытка Нестерова впервые воссоздать образный строй на соединение реального и ирреального. И в дальнейшем это позволит ему разворачивать на своих полотнах своеобразное мистериальное действие, наполненное глубокими масштабными идеями. Правда, в Сергиевом цикле это еще не так заметно, то есть не бросается сразу в глаза, как это будет позже. И в этом отношении Сергиев цикл, ну, это своего рода проба пера. Но и рождался этот цикл не как апробация новых приемов. Они не были для Нестерова самоцелью. Новация эта была порождена самой темой, то есть особой жизнью монахов, их особым, духовно наполненным, молитвенным богообщением. Биография отца Сергия проходит в картинах цикла как бы фоном, точнее конвой. Главное внимание художника сосредоточено на духовном смысле монашеского делания. Ну, советская критика очень часто упрекала художника в так называемой слащавости, умиленности картин цикла. Но этот критический набор затмевал главное. А почему умиление, как состояние, так присуще духовной жизни русской души? И вообще, что такое умиление? Тогда бы сам собой был найден ответ на вопрос, а почему Нестеров так часто обращается к нему в своих произведениях? А почему введение от руку Варфоломею художник выстраивает изобразительный ряд в неожиданном контрапункте? Осенняя природа с уже затихающим, меркнущим, красочным многоголосием, и мальчик, как знак новой молодой жизни, чистый и светлый. Почему не видно лица схимника, а только его седая борода? Почему не в каком-то другом месте, а именно за ним, на дереве, изображена икона? И если правая часть иконы запорошена осенними листьями, то вот в левой части, при ближайшем рассмотрении, очень хорошо просматриваются два клейма. В верхнем Богоматерь с младенцем, а в нижнем Георгий Победоносец. Почему избираются именно эти сюжеты, а не иные, не менее важные и значительные на Святой Руси? Почему вообще в таком сочетании возникают вот все эти атрибуты композиции? Почему в третьей картине цикла, в юности преподобного Сергия, перспективное построение картины таково, что изображение церкви возвышается не слева и не справа, а как раз за фигурой отца Сергия? При этом сама его фигура композиционно монтируется прямо по центру храма. Зачем нужна вот эта ритмическая непрерывность и цельность этой вертикали? Почему в четвертой картине цикла, в трудах преподобного Сергия, где в руках возводящих нечто в виде сруба, хорошо видны и топоры, и пила, а строительного шума не слышно?
А действительно, почему?
Между тем, из истории искусства мы знаем, что художники прекрасно умели передавать атмосферу действия, владея всем спектром ее тонального звучания. Ну вот у Сурикова, например, мы отчетливо слышим веселый смех солдат в переходе Суворова через Альпы и радостное ликование возбужденных победителей снежного городка. Причем надо сказать, что амплитуда вот такой атмосферы необычайно широка, от эмоционального фортиссимо в картинах Сурикова до скорбной тишины в картине «Над вечным покоем» Левитана. Да и у самого Нестерова немало примеров подобного рода, и один из них – небольшая картина «Молчание», название которой красноречиво говорит само за себя. Произведение наполнено покоем и молитвенной тишиной. И в связи с этим возникает вполне резонный вопрос. Если не слышно стука топора и звона пилы, то что же тогда они строят? А они усердно строят? Но что? Почему в картине преподобный Сергий Радонежский, картина, которая замыкает этот цикл, художник изобразил отца Сергия в ореоле, то есть уже как бы прославленного церковью, но при этом не старцем, как казалось бы, а достаточно молодым человеком. Ответить на все эти вопросы нельзя, не учитывая особого почитания этого святого в семье художника, а также вот того общественного значения, который имел в глазах Нестерова духовно-нравственный идеал Сергия. Но даже этого будет недостаточно, поскольку духовная и историческая связь Нестерова с образом отца Сергия носит более глубинный характер. Вот уже в первой картине цикла «Видение отроку Варфоломею» в центре внимания художника не чудо преображения способности мальчика, которому до этого с трудом давалась грамота, хотя именно это чудо и составляет суть данного биографического факта.
Это, кстати, одна из самых известных картин, да, мне кажется, да, этого цикла.
Да, авторское отступление от него заставляет нас предположить какое-то иное посвящение картины, лишь внешне связанное с подробностями жизни отца Сергия. Вот в пластике, в самом живописном строе художник все же опирается на только что открытые им в Париже новые стилистические принципы модерна, о которых мы говорили достаточно подробно. Та же широкая панорама пейзажа, тоже плоскостное выстраивание планов и отсутствие действия как такового. И поэтому не случайно именно вот это полотно сейчас называют первой в русской живописи картиной в стиле модерн. Вот ранее появление этого стиля в русском искусстве связывали с архитектурой и датировали 1896 годом. Ну а вот на поверку оказывается, что Варфоломей Нестеров даже опередил архитектуру и оказался на несколько лет старше официальной даты рождения русского модерна.
Да, как-то у меня не очень даже сочетается Нестеров и модерн.
Да, тем не менее. Ну вот художник начинает свое повествование с чуда обретения иконы. Ну, на Руси такие иконы нередко обретали на дереве. Вот это обстоятельство и использует Нестеров в видении отроку Варфоломею, над которым художник работал с 89 по 90 годы. Вот как уже отмечалось, припорошенная листьями икона на дереве прямо за спиной схимника открывается нам двумя своими клеймами. С изображением Богоматери с младенцем и Георгия Победоносца. Вот такое сочетание сюжетов, ну, конечно, не может быть случайным. Особенно, если учесть, что Россия, по преданию, есть дом Пресвятой Богородицы. А образ Георгия Победоносца, занимавший в иерархии святых всегда одно из первых мест, символизировал победу добра над злом. Вот взаимодействие этих сюжетов, то есть соединение в одном изобразительном ряду символов божественного покровительства Руси и победы светлых сил над темными, придают явлению иконы особый смысл. Постепенно, исподволь, проникая в повествование о XIV веке, когда Русь уже второй век изнывает под ярмом Орды, то вот такое соединение сюжетов становится камертоном самого действа, разворачивающегося в картине. Его атмосфера зарождается в тишине осенней природы, уже отдавшей свои живительные соки, уже остывшей от буйства красок, гаснущих в желтизне листьев, пожухлой траве и скошенном сене. Вот надо сказать, что пейзаж для Варфоломея писался в Абрамцево. Как-то с террасы Абрамцевского дома моим глазам, вспоминал вот позднее Нестеров, неожиданно представилась такая русская-русская красота. Слева лесистые холмы, под ними извивается Аксаковская Воря, речка. Там где-то розовеют дали, вьется дымок, а ближе капустные малахитовые огороды. И я, глядя на этот пейзаж, проникся каким-то чувством его подлинности, историчности. И потому этот этюд практически без изменений, но эмоционально, конечно, преображенный, и вошел в картину. Но историзм открывшегося пейзажа заключается не в том, конечно, что именно вот так выглядела природа в те давние времена, а в самом состоянии ее. Еще высокое небо уже затянуто плотной пеленой облаков, оставивших лишь узкую голубую полоску разбеленного просвета. Время, давно перевалившее за полдень, в своем замыкающем день движении, перекликается с настроением природы, в которой осень, как переходное состояние от жизни к ее оцепенению. В пейзажные образы художник тонко, очень деликатно вводит линию исторических ассоциаций с настроением безысходности и подавленности в русском народе накануне деяний Сергия Радонежского. Вместе с тем в картине не слышно драматических нот, хотя общее колористическое звучание выдержано, скорее, все-таки, конечно, в минорном ладу. И все же, лишенный вычурности, характерный русский пейзаж, скромный, неяркий, панорамно раскрывающий неоглядные дали, луга, леса и перелески, застывшую гладь воды, несет в себе вот то обаяние простоты, гармонии и благодати, что так врачуют душу, творя в ней подлинное чудо просветления. Не в этом ли высокий смысл видения седого схимника хрупкому мальчику?
И такая умиротворенность, вот это вот, да, вот да, разлито да, просто, совершенно вот присутствие верно. Святого да. ощущается даже в этом.
Вот святой пейзаж. Старость и молодость, прошлое и будущее, в осеннем затишье настоящего, предстали друг другу, осененные крестом и молитвой, под благовесть чуда обретения иконы. Вот в этом образе времени возникает и перспектива будущей жизни Сергия Радонежского. И та маленькая деревянная церковка, что почти слилась своими очертаниями с окружающей природой, кажется, поначалу даже незаметной. Она как прообраз, точнее, как символ, хоть и не стилистически конкретный, той церкви, что будет срублена преподобным в лесу, и от которой пойдет одна из важнейших православных святынь на Руси – Троица Сергиева Лавра. Ну а схимник с дароносицей в руках, но при этом уже в ореоле, то есть уже канонизированный святой, это же в будущем сам отец Сергий. Вот так художник выстроил явно ощутимую связь между временем и вечностью. Потому мы и не видим лица схимника, что придало бы сцене характер общения, то есть бытописательский. Вот такое жанровое решение сразу же разрушило бы заданную художником атмосферу мистерии, снизило бы высокий горний смысл происходящего, чудо Божьего избранничества мальчика, которому из Варфоломея предстояло стать преподобным Сергием Радонежским.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.